Мартину было холодно. Он сидел на солнечном берегу. Рядом на боку лежала Элис, обхватив чашу миров. Сон ее не был спокойным. Она вздрагивала и словно говорила что-то, но слов было не разобрать. Мартин хотел успокоить ее, но боялся помешать. Это был не просто сон, а попытка наладить контакт с его миром. Впрочем, Мартин едва ли верил в успех. Когда она проснется, он возьмет чашу и пойдет в ущелье. На то самое место, где духи изблевали его в этот мир. Это был его последний шанс. За рекой, укрытой деревьями, жил своей жизнью поселок. Сейчас там тихо, лишь ветер приносил запах дыма. Многие ушли в шахты или в горы, немногие оставшиеся готовили еду. Шаман уже предупредил жителей о возможном повторении потопа. Стоящий на пути потока новый старый сарай спешно завалили мешками с песком, превратив в подобие дамбы. Теперь он принимал на себя главный удар воды и закрывал собой весь поселок. Мартин взглянул вверх. Скалы поднимались над вершинами деревьев, обозначая вход в ущелье. Утренняя дымка делала их полупрозрачными, но не сглаживала резкие очертания. За ними, в другом мире, лежал остров, расколотый на множество кусочков причудливыми протоками. И другое небо. Мартин подумал, что, наверное, в его мире небо все же другого цвета, просто он никогда не обращал внимания. Разница не очень заметна, но все же. Оно чуть более фиолетовое, особенно на рассвете. Вот как сейчас. Звук, похожий на далекий горный обвал, гремел среди скал. Элис пошевелилась. Мартин оглянулся. Она медленно поднялась, не открывая глаза, и встала. В руках ее была чаша миров. Грохот приближался. Элис тревожно смотрела в сторону скал. Да, именно смотрела. Хотя глаза ее были закрыты, Мартин был почти уверен, что видит она то же самое, что и он. Над скалами взметнулась сверкающая дымка, и мощный поток воды, опережая брызги, обрушился на поселок. А впереди волны камней двигалась стремительная фигура дракона. Элис открыла глаза, потом снова ненадолго закрыла. Потом взглянула на Мартина.
«Ты не обманул меня! Драконы действительно водятся у вас!»
«Конечно!» – рассмеялся Мартин. Крылья уже шумели над ними. Ящер сделал круг над поляной. На драконе виднелась светлая фигура всадника. Волосы его были ярко-рыжего цвета. Дракон прошел над рекой и, плавно по-змеиному развернувшись в воздухе, словно перетек на поляну. Всадник ловко спрыгнул, оказавшись тонкой девушкой постарше Элис, и бросился обниматься к Мартину. «Рыжик, как тебе удалось?» Мартин аккуратно освободился из ее плена. «Это все Элис? Без нее у пони ничего не получилось бы». Девушка подошла к ней и вежливо наклонила голову. «Ведь это ты, Элис?» Элис кивнула. На большее она пока была не способна. Настолько быстро другой мир ворвался сюда. Она покосилась на ящера, который осторожно обнюхивал кусты, высовывая раздвоенный язык. Его крылья были сложены и покрывали спину, словно огромным плащом. «А где пони?»
«Ждет с той стороны. Она держит связь с принцессой Шейлой и решила не рисковать, ведь с этой стороны это уже будет связь сквозь миры».
«Это очень сложно. Пони удивляется, как Элис вообще смогла это сделать.
Да и дракона мы решили не нагружать».
На поляну вышел Эдвин. Дракон насторожился и преградил ему путь. Рыжик обернулась, и он сразу отвел голову в сторону. «Это барон Эдвин. Это Рыжик. Моя троюродная тетя», – замялся Мартин.
«Какая я тебе тетя?»
– улыбнулась девушка и потрепала его волосы. Барон чопорно склонил голову.
«Пойдем, нам надо столько друг другу рассказать!» Смущенно потащил ее Мартин.
Потом обернулся к Элис, которая все никак не могла прийти в себя и тихо стояла рядом. В взгляде его читалась благодарность, смущение и тревога.
«Нам нельзя задерживаться долго», — сказала Рыжик.
«Время наших миров течет не одинаково. Пока мы здесь беседуем, у нас может пройти несколько лет. Я не знаю, какая временная разница сейчас».
«Успокойся, кажется, все не так плохо. Сколько дней вы меня ищете?»
«Сутки и еще одна ночь». «А здесь прошло 2 десятка дней, я и со счета сбился уже. Мы вернемся раньше, чем они ожидают, и значит, у меня есть время попрощаться со всеми». Рыжик ходила вокруг поляны, прислушиваясь к звукам из поселка. Дракон куда-то уполз, и барон вскоре притащил знакомую корзинку. Как по волшебству, она снова была полной. Но Мартину становилось не по себе от вида еды. Элис, притихшая, сидела рядом, разглядывая корзинку.
«А где Торис?»
Ушел в монастырь. И Эрик тоже ушел с ним учиться спиритской мудрости. А потом они будут наводить порядок в Ялайи. Кажется, он теперь понял, в чем его миссия. То ли в шутку, то ли всерьез, сказал барон.
А Дэн? Ведь город Солов теперь под его контролем. Что теперь будет с Норвегией?
Мы говорили с ним об этом. Соло неплохо справлялись со своей работой. Они неплохие хозяева мира, несмотря ни на что. Пусть и дальше присматривают за ним. Дэн лишь немного поможет им. У него свои мечты, ведь он 300 лет прожил в университете. Правда, пустующим в последние полсотни лет. Он хочет продолжить это дело, превратить город Солов в новую школу. Солы много знают, из них выйдут отличные учителя. Пусть все, кто хочет, и русты, и техи, приходят к ним, а уж спириты позаботятся, чтобы об этом узнали все. Ведь любой руст хочет знать, как вырастить самый богатый урожай, и как управлять ветрами и дождями. Пусть пришедшие станут посланниками Солов в мир, а самые способные смогут остаться в небесном городе, станут Солами и продолжат их дело. Впрочем, это лишь название. Я же говорил, нет ни Солов, ни Техов. Просто одни думают о мире, а другие нет. Но это все в будущем. Чтобы изменить сознание, нужно время. А пока Эрик учится премудрости в монастыре. Солы вернутся в город, и что они там увидят? Знает только призрак Дэн. Барон загадочно улыбнулся. Было не очень понятно, одобряет он действия призрака или нет. Может быть, они сначала ничего не заметят, кроме нового проекта «Университет в своей сети». А может, город уже изменился так, что они его не узнают.